Насколько вы сами ощущаете опасность и напряжение сегодня, выходя на улицу? Или когда выходят ваши близкие?
У меня у самого достаточно богатый опыт. Я живу в Израиле четверть века. За это время у нас была война мирного процесса в 90-х. Затем у нас была одна интифада, вторая интифада, и уже вот идет третья. Автобусы, правда, не взрываются, да, но тем не менее ощущения достаточно неприятные. Был момент, когда было 8 терактов в течение одного дня, когда люди буквально предпочитали не выходить на улицу без особой надобности, да, или выходя брать с собой что-нибудь тяжелое, так как с оружием ситуация у нас очень преувеличивает по поводу того, что израильтяне все поголовно вооружены. Естественно, все поголовно не вооружены, на улице много вооруженных людей. Но, тем не менее, людям, как бы простым, обычным, то есть оружие просто так не положено. Люди выходили с зонтиками, хотя дождей не предвиделось, скалками от селфи. Были очень много смешных фотографий, что люди носят с собой. Женщины ходят со скалками, чтобы в случае необходимости применить для самообороны. Ситуация стала чуть менее напряженной, потому что введены дополнительные силы полиции в места, где часто происходят теракты и попытки терактов. В других городах, смешанных, особенно городах, например, Хайфа, где я живу, люди стараются как бы ограничить свои визиты в некоторые районы, но не настолько, скажем, сильно, как это чувствовалось во время предыдущей интифады, когда массовые были теракты с применением огнестрельного оружия, взрывы автобусов и так далее.
Насколько израильское общество само оказалось расколото этой ситуацией? Ведь звучат очень разные оценки и предлагаются самими израильтянами самые разные рецепты, иногда совершенно фантастические.
На самом деле любая ситуация подобного плана приводит, наоборот, к укреплению общества, к тому, что люди начинают больше и чаще помогать ближнему. Есть споры политического плана по поводу того, что нужно делать дальше. Действительно, выдвигаются фантастические различные предложения, потому что очень многие люди не видят альтернатив в том, что делает правительство, в том, что предлагают политики. Они не видят выхода, они предлагают различные достаточно фантастические планы. Но раскола как такового нет. Народ подкармливает, ну как это обычно у нас. Солдат поддерживает полицейских, несмотря на то, что до этого у нас в стране было не очень хорошее, я бы сказал, в последнее время отношение к полиции в связи с целым рядом скандалов, которые были в ее руководстве и не только руководстве.
А израильтяне в массе склонны возлагать вину за обострение обстановки на правительство? Что-то было сделано, чего делать, наоборот, не следовало, и что-то не сделано? И как на все на это реагируют министры и сам Бениамин Нетаньяху?
Во-первых, тут очень странная ситуация. За 25 лет мирного процесса практически все израильтяне убедились в том, что, вне зависимости от политических взглядов, что с той стороной, с которой мы якобы должны заключать мирное соглашение, договариваться и жить в мире и спокойствии, на нее полагаться нельзя. Что при любом раскладе абсолютно любой палестинский политик, любой арабский лидер в конечном итоге заявит, что кого-то из нас нужно резать, если не всех, то выборочно, то есть по регионам или по там, то есть верованиям или по взглядам, но в конечном итоге что надо резать. Поэтому, естественно, так как на палестинцев особой надежды нет, есть некая надежда на то, что все-таки власти, которые мы выбираем, они как бы должны разобраться в этой ситуации. Понятно, что это уже не танго, да, как говорят, что для танго нужны двое. Понятно, что в этом танце нужно так взять себя в руки и вот начать вести, да, чтобы привести это к тому танцу, к тому ритму, к той ситуации, которая нам более выгодна. Да, у властей, так мы уже переходим ко второму вопросу, судя по последним вопросам общественного мнения, адекватных пока ответов на сложившуюся ситуацию нет. К тому есть целый ряд причин. Сейчас достаточно странные отношения у нас сложились с Соединенными Штатами, поэтому вполне возможно, что правительство не желает слишком резко делать шаги для того, чтобы не привлечь на свои головы и порицания со стороны США, хотя оно все равно приходит. Нас обвиняют в чрезмерном насилии в ответ на уличное насилие. А простая публика, особенно в смешанных городах, и простые люди помнят о том, что были у нас законопроекты, в частности, касающиеся лояльности и гражданства. Да, мы говорим о том, что подавляющее большинство терактов, которые были осуществлены последние дни, последние недели, это теракты, осуществляющиеся израильскими гражданами, арабами, которые поддерживают палестинцев в их борьбе за Аляксу, которую якобы сионисты хотят то ли опять уничтожить, то ли опять там зарыть, закопать, подкопать под нее, построить под ней подземный сионистский город или наоборот ее взорвать. Реально на Храмовой горе статус-кво, который дискриминирует евреев, которым нельзя там молиться, и наоборот дает мусульманам все возможности и открывает перед ними все двери. Да? Еврей не может передвигаться по Храмовой горе без сопровождения, не имеет права молиться, его могут задержать там, если он начал покачиваться и кому-то из мусульман, находящийся там, показалось, что он молится. В связи с этим люди начинают задумываться и вспоминать, что, знаете, вот 3 года назад там были инициативы лишения гражданства израильских арабов, которые нелояльны государству или поддерживают террористическую деятельность. Есть, естественно, проблема еще и с тем, что руководители арабского сектора недавно правительство поощрило, надеюсь, очевидно, понизить накал экстремизма выделением почти 1 миллиард шекелей на нужды сектора. На самом деле, практически все руководство израильских арабов, находящиеся в Кнессете, игнорирует то, что происходит с самими израильскими арабами, занимаясь палестинской проблемой. Одна из деталей критики в адрес правительства, что если вы хотите действительно каким-то образом посодействовать улучшению ситуации в арабском секторе, не надо для этого привлекать арабских депутатов, нужно давать напрямую, да, муниципалитетам поддерживать тех, кто лоялен, тех, кто не выступает там, в поддержку интифады, аль-Аксы номер 2 и так далее, и так далее. Публика требует более жесткой реакции на теракты, требует смертной казни для террористов, потому что у нас уже не первый, не второй, не десятый, не сотый случай, когда террористы, выходящие из тюрем, вновь возвращаются к террористической деятельности. Так что да, есть очень масштабная критика. Министры между собой, несмотря на то, что вот наш кабинет по вопросам безопасности собирается очень часто, в нем очень нешумные, очень громкие споры, хотя вот сейчас запретили министрам даже ходить туда с мобильниками, чтобы никто не записал, не дай бог, на смартфон обсуждение, не вынес информацию. Да, там очень сильные споры по поводу мер, какие меры нужно принимать. И достаточно много министров требует ужесточить реакцию на то, что происходит.
А у вас есть знакомые израильские арабы?
Да, естественно, мы живем в смешанном городе. Подавляющее большинство из них христиане, но да, есть мусульмане.
И что они говорят о происходящем?
В смешанных городах то, что произошло, интифады, в частности, объявлены в арабском секторе, опять-таки депутатами Кнессета арабскими, забастовка в поддержку мечети Аль-Акса привела к тому, что число покупателей, число клиентов арабских бизнесов очень резко понизилось. 80, практически 90% в некоторых районах смешанных евреев просто перестали покупать у арабов или ходить в рестораны, которые они содержат. Вызвано это, во-первых, тем, что подавляющее большинство, как я и сказал, террористов являются израильскими арабами. Б, достаточно большой процент израильских мусульман закрыли свои бизнесы или не пришли на работу, когда была объявлена эта забастовка. Для среднестатистического израильтянина-еврея ситуация, при которой ты ходишь к своему соседу в ресторан или в лавку, да, а потом по абсолютно надуманным причинам человек закрывает лавку и поддерживает тех, кто тебя убивает, приводит, естественно, к тому, что ты туда просто больше не придешь. Израильские арабы-христиане, к сожалению, пострадали от этого очень масштабно, потому что они находятся посередине между двух стульев. Часть из них были вынуждены присоединиться к забастовке по определенным причинам в арабских населенных пунктах. Если ты не идешь так с толпой, то там будут пойти против тебя. Часть из них пытались этого дистанцироваться. Мы были, например, рады очень знать, что тех, кому мы ходим, тех людей, которых мы знаем, они в забастовке не участвуют.
Есть ощущение, что Израиль в этой ситуации заметно проигрывает информационную войну во внешнем мире, если судить по публикациям в некоторых российских, американских и европейских изданиях.
Да, и это было всегда, но, к сожалению, ситуация все больше и больше ухудшается. Тому есть ряд объективных причин и ряд необъективных. Мы в последнее время замечаем, что почему-то средства массовой информации во всем мире, которые, по идее, должны были поддерживать нас, оказывают абсолютно непонятную точку зрения, что публикуются абсолютно высосанное откуда-то из пальца интервью с какими-то несуществующими чиновниками. Вот мы сегодня занимаемся, например, тем, что проверяем, откуда одно из русскоязычных изданий взяло интервью с анонимным пресс-секретарем израильской армии в Иудее и Самарии. То есть это одна из вещей, которая смутила всех израильтян русскоязычных, которые служили в армии. Мы сейчас пытаемся выяснить вообще, о чем идет речь. То есть, кто это вообще придумал, почему подобного рода публикация появляется на средства массовой информации, которая, по идее, должна была быть за Израиль, а не против. Нас очень смущает ситуация, при которой западные СМИ публикуют сообщения о терактах с заголовками «Еще 4 палестинца застрелены на израильских улицах, есть раненые». Ну и где-нибудь там на 3-м абзаце выясняется, что эти палестинцы на самом деле бегали с ножами и зарезали 4 человек. Но это так, такая маленькая деталь. Израильтяне к этому, кстати, относятся так, достаточно с юмором. Да? У нас появляются различные фотожабы, которые вывешивают в Фейсбуке. Как бы западные СМИ, так как они сегодня отражают ситуацию в Израиле, отражали бы, скажем, теракт 11 сентября, то так было бы, например, бы информация о том, что 19 мусульман погибли в результате удара американской авиации, запятая, в Нью-Йорке разрушены здания. Причин тому достаточно много. Одна из базовых причин, то, что средства массовой информации стараются брать корреспондентов в Израиле, арабов, и в частности арабов-мусульман. Почему? Потому что вы не можете взять еврея-израильтянина, привести его в Газу, чтобы он, например, встречался с представителями Хамас, спрашивал у них их точку зрения, да, и после этого, чтобы он выжил. Поэтому вы берете араба, мусульманина, он может быть, я не знаю, активистом исламского джихада, да, и он будет вам описывать происходящее у других, у евреев, возможности получить адекватную реакцию, и у местных исламистов практически нет.
Очень много сейчас говорится, в том числе разными собеседниками «Радио Свобода», о том, случайно ли или нет волна насилия в Израиле совпала с резким обострением сирийской войны.
Есть причина, почему она совпала. Речь идет о палестинской автономии, которая не может терпеть ситуации, при которой в эфире телеканалов, да, и на первых полосах газет поднимаются другие ближневосточные темы. Палестинская автономия не в состоянии сама существовать в том формате, который она была создана из-за действий, которые были предприняты ее руководством в течение последних 20 с лишним лет. За последние 7 лет прямыми вливаниями палестинскую автономию дали где-то около 16 миллиардов долларов, и деньги все исчезли, они ушли в никуда. Палестинской автономии необходимо, чтобы деньги продолжали идти. В момент, когда ты перестаешь быть центральным айтемом в средствах массовой информации, естественно, деньги уходят в другое место. Да, у вас есть люди не в западном, а в арабском мире, которые желают кому-нибудь помочь, какие-нибудь меценаты, которые смотрят, вот есть ситуация, например, с палестинцами, которым нужно там построить больницу или что-то сделать, на что-то дать деньги. Они видят, на самом деле, Сирию. Сейчас Сирия стала ключевой темой, она не сходит с экрана, с телевизора никогда. Поэтому для палестинской автономии, для палестинского руководства начало этой интифады – это необходимо. Необходимо было поднять какую-то тему, которая, я замечу, не была бы связана с палестинской независимостью. Тема палестинской независимости надоела уже всем давным-давно. Они поэтому подняли тему Аляксы, святого места, которое хотят разрушить кефиры. Она, естественно, гораздо более горячая, ее можно поднять и раскрутить. И на основании этого можно продолжить получать финансовые вливания. Поэтому, естественно, тема Сирии связана не напрямую, но тема Сирии связана с ростом насилия в Израиле.